Олицетворение истинного служителя Христова. Бдительный пастырь, он постоянно был занят духовной паствой, которую Бог поручил ему пасти. Он проповедовал Евангелие грешникам, но этим не ограничивался и не допускал мысли о том, чтобы обращенных ко Христу предоставить их собственному попечению. Он зорко следил за духовным состоянием отдельных верующих и постоянно интересовался успехами или неудачами основанных им церквей. Зажигая новые светочи истины во мраке языческих народов, он не прекращал духовной связи с общинами в Малой Азии, которые возникли там по его свидетельству. Из приведенного выше текста мы видим, как апостол Павел дает свои советы, указания, предостережения верующим в городе Филиппах. Верность апостола Павла всегда шла рядом с его бдительностью. Если он замечал в церкви тот или иной грех, он без малейшего колебания на него указывал. Апостол Павел не был похож на современных проповедников, которые могут наблюдать нечистоту и срам в церкви, и ничего об этом не сказать людям, которые допускают этот срам. Такие проповедники хвалятся и славятся тем, что они никогда не касаются личности. Они приобретают этим популярность и славу себе. Но, по словам апостола Павла, слава их в сраме. Совершенно иначе поступал апостол Павел. Он не боялся открыто обличать согрешающих и делал это часто. Но если с одной стороны Павел был строг, то с другой он был исполнен материнской нежности. Когда он обличал виновных, его собственное сердце обливалось за них кровью. Из любви и сострадания к ним Павел не мог совершать своего ответственного служения сухими глазами. Он обличался слезами, и люди это чувствовали и каялись. Возлюбленные, слова серьезного увещевания, с которыми в свое время апостол Павел обратился к филиппийцам, относятся ко многим верующим людям сегодня. Поведение некоторых членов церкви здесь и там явно свидетельствует о том, что они враги креста Христова. И это повсеместное зло не уменьшается, а напротив, увеличивается с каждым днем. Те церкви, которые еще недавно могли считать себя свободными от врагов креста Христова, сегодня не могут уже этим похвалиться. В наш век стало больше истинных христиан, но зато и число лицемеров значительно возросло. Среди многочисленных членов церкви есть порядочное количество людей, которые не имеют никакого права быть членами общин, называться верующими христианами, принимать участие в церковных делах и вечере Господней. Мы говорим об этом прямо, не скрывая. Если бы апостол Павел мог посетить наши церкви и познакомиться ближе с нашими членами, он не удержался бы от слез и от того, чтобы не сказать. Многие из вас поступают как враги креста Христова, потому что их Бог – чрево, они мыслят о земном. Апостол Павел не принадлежал к числу людей, у которых глаза на мокром месте. Он не был неврастенником, человеком с повышенной чувствительностью, который может волноваться из-за пустяков и пустить слезу при всяком сентиментальном случае. Нигде в Писании мы не встречаем, чтобы Павел плакал, страдая за имя Христово. Когда гонители растянули его ремнями и собирались бичевать, он не проронил ни одной слезы, не произнес ни одного звука жалобы. Когда его и силу избили в Филиппах и бросили израненного во внутреннюю темницу, он, забитый в колоду, не стонал, а пел хвалебные гимны Богу. Но здесь, склонившись над посланием к филиппийцам, он орошал его обильными слезами. Слезы апостола Павла были вызваны тремя причинами. Во-первых, о грехах некоторых членов церкви. Во-вторых, о результатах поведения таких членов. В-третьих, об ожидающем их роковом конце. Он плакал, как мы сказали, прежде всего о грехе, так называемых христиан по паспорту, по наследству, формалистов, хотя внешне и принадлежащих к церкви, но внутренне, сердечно не ходивших перед Богом и людьми. Они служили другому Богу, их Бог чрева, пишет он. Чувственность – вот тот грех, в котором были они повинны. В те времена были и такие христиане, которые старались совместить участие в трапезе Господней с пиршествами в языческих капищах, предаваясь объедению и пьянству. Другие вдобавок предавались постыдным страстям. Некоторые, правда, не доходили до подобного бесстыдства, но тем не менее допускали всякого рода излишества. И больше обращали внимание на внешнее благочестие, чем на развитие внутренней духовной жизни, а поэтому чрево стояло у них на первом месте. Спросим теперь самих себя, не заслуживаем ли и мы такого же обличения, какое было сделано апостолом Павлом некоторым верующим в церкви филиппийской. не наблюдаем ли и мы в наших церквях, как некоторые члены, занятые самими собою, как высоко они стоят в своих собственных очах, и как дорого себя расценивают? Нет ли и среди нас тех, чья мирская жизнь служит для многих камнем преткновения? Нет ли и у нас тех людей, которые живут как язычники, в роскоши, в расточительстве, в плотских удовольствиях и забавах? Не тратят ли некоторые из нас большие суммы денег на украшения, платья, обувь и другие чрезмерно дорогие предметы роскоши, которыми прикрывает свое бренное тело, не помышляя немало о жуткой наготе своей бессмертной души? Лжесестры и лжебратья вкрались в наши ряды. Они, как ядовитые змеи, скрывающиеся в траве, жалят церковь и наносят непоправимый ущерб всему делу Божию. Присмотревшись только к этим людям, можно сказать без малейшей ошибки: их Бог чрево. Второй упрек и обличение, с которыми апостол Павел обращается к мнимым христианам в Филиппах, выражался в том, что они мыслят о земном. Если первое обличение не вполне коснулось вашей совести, то это второе должно поразить вас в самое сердце. Я решительно утверждаю, что зло, о котором упоминает здесь апостол Павел, пышно цветет во всех наших церквах и является уделом многих наших членов. Возьмем для примера один из многих признаков земного мышления – тщеславие. Спаситель сказал, что желающий возвыситься должен унижать самого себя, а поэтому принято понимать, что христианин – это человек скромный, готовый быть всем слугою, исполнять самые незначительные обязанности в служении церкви. Но так ли это? Среди учеников смиренного галилеянина в наши дни встречается немало людей, которые задались целью стать известностью, добиться во что бы то ни стало главенства высших почестей, важного положения, одним словом, прославиться. Вторым признаком того, что верующий человек мыслит о земном, является скупость. Этот ужасный порок совершенно противоречит Духу Христову. Однако мы то и дело встречаем среди верующих болезненно скупых людей. Их кошельки с большим трудом открываются, когда речь идет о какой бы то ни было нужде дела Божьего. Свою скупость эти люди называют рассудительностью, осторожностью, расчетливостью, экономностью, умеренностью. Вместо того, чтобы служить своими деньгами распространению Евангелия по всей земле, они копят этот презренный металл до последнего своего вздоха и злятся на всех, кто обращается к ним за помощью. О чем же эти люди думают, как не о земном? Я скажу с большой скорбью, что если вы хотите найти людей, жадных к наживе, к обогащению и ради этого не щадящих своего здоровья и жизни, людей немилосердных к своим должникам и жестоким к своим служащим, склонным к воровству и лихоимству, людей, поедающих домы вдов и на показ долго молящихся, то ищите их не на улицах, ищите в церкви. Мне стыдно говорить об этом, но я не могу быть правдивым, умолчав об этом. Как это ни странно, но людей, мыслящих о земном, мы часто встречаем не только среди рядовых членов, но также и среди почтенных диаконов и служителей церкви, которые имеют вид благочестия, но ничего не знают о личном следовании за Господом. Третьей характерной чертой лжебратьев в филиппийской церкви была слава их в сраме. Как это свойственно формальному христианину? Он гордится и тщеславится даже своими грехами, выдавая их за добродетели. То, что в жизни других людей он назвал бы низостью и пороком, то считает он у себя заслугой. Свою грубость он называет прямотою и откровенностью, свое лицемерие – приличием, свою плотскую суетливость и шумиху – усердием. Скрытый яд сатаны он выдавает за целебные средства Христовы. Он хвалится аккуратностью выполнения религиозных обрядов. Если нужно подметить у кого-нибудь малейшую слабость, изъян в поведении человека, то никто другой так хорошо не справится с этой задачей, как он, так как на ошибки других он смотрит через увеличительное стекло и может обнаружить в любом глазу не только сучок, но мельчайшую пылинку. Зато никто другой не имеет права указать ему на его бревно. Он может грешить безнаказанно. Если бы пастор вдруг решил сделать ему самое невинное замечание, он готов был бы усмотреть в этом замечании клевету и осуждение, и уже никогда бы не смог уважать такого человека. О, возлюбленные! Многие члены наших церквей окажутся в свое время членами ада. Многие из тех, кто участвует в служении церкви и вечере Господней, делают это по привычке, оставаясь такими же духовно безжизненными, как мертвецы в гробах. Ах, как легко сейчас выдавать себя за чадо Божие и быть членом христианской церкви! Ведь можно следовать за Христом, не имея никакого понятия о несении креста своего. Так мало требуется в наши дни самоотречения, порабощения и умерщвления своей плоти. И еще меньше любви к Богу и ближнему. Что требуется для того, чтобы быть верующим, членом церкви? Вступить в церковь, креститься, заучить несколько гимнов, уметь произнести в крайних случаях несколько слов молитвы, посещать изредка собрания, бросать жалкие гроши на тарелку, иметь почтенный вид и внешнее поведение, слыться набожного человека и с легким сердцем направляться в погибель. Я знаю, возлюбленные, что говорю слишком резко, но разве то, что я сказал, не истина, и смею ли я умалчивать об этом повальном зле? Кровь кипит в моих жилах всякий раз, когда мне случается встречать людей, характер и поведение которых заставляет меня краснеть, рядом с которыми я едва решаюсь сесть, и которые, немало не задумываясь, величают меня своим братом. Я в глубине своего сердца молюсь и прошу Бога простить им подобное заблуждение, но готов открыто кричать, что никак не могу признать их братьями во Христе. Я не решусь величать их священным словом «брат», пока они не возродятся свыше и не будут поступать достойно этого звания. Я понимаю, что всякий, у кого Бог чрево и слава его в храме, виновен перед Богом. Но когда этот самый виновник драпируется тогою христианства, когда он теоретически знаком с истиной и при случае говорит о ней другим, или когда он называет еще себя братом Божьим, то насколько же увеличивает он этим свою, без того, тяжкую вину и ответственность перед Богом? Можете ли вы представить себе вину человека, который сознательно и регулярно лжет Богу и грешит против своей собственной совести, говоря, что он христианин, что он Христов, принадлежит ему, и в то же самое время живет в свое удовольствие, как все другие люди, живущие по воле языческой, по воле князя, господствующего в воздухе, по обычаю мира сего, а не по Христу? Если ты, дорогой слушатель, сознаешь себя виновным в этом же самом грехе, тогда оплакивай грех свой кровавыми слезами, потому что преступление твое перед Богом невозможно выразить словами. Оплакивал грехи людей, недостойно носивших имя Христово. Но еще более горячо плакал он о пагубных последствиях, которые влекло за собой поведение этих людей. По словам апостола Павла, люди эти – враги креста Христова. Да, ты прав, о Павел. Конечно, всякий неверующий человек – враг креста Христова. Мы склонны рассматривать большими врагами креста всех безбожников, кощунников, хулителей, скептиков, злодеев. Но оказывается, самыми жестокими врагами этого креста являются не они, а христиане, зараженные духом фарисейства, снаружи прикрытые показным внешним благочестием, а внутри исполнены всякой скверны и нечистоты. Мне иной раз кажется, что нам всем, истинно верующим людям, надо было бы присоединиться к апостолу Павлу и вместе с ним проливать горькие слезы при мысли, что самые жестокие и неотразимые удары делу Божью наносят люди, бесстыдно и слепо выдающие себя за верующих, последователей Христовых. Это они вновь распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Посмотрите, вот печально идет мой Спаситель. Руки Его изранены и обогрены кровью. О Иисус, Иисус, мой Господь, кто снова заставил Тебя страдать и проливать драгоценную кровь Твою? Откуда эти новые раны, и почему в такой глубокой скорби пречистый лик Твой? Отчего же у Тебя на руках рубцы? Вероятно, Тебя унизили, оскорбили и изранили в собрании нечестивых, в притоне греха и разврата? «О нет!» — восклицает Спаситель грешников. «Меня били в доме любящих меня». Захария, 13 глава. «Рубцы эти я получил от руки людей, носящих мое имя, сидящих за моею трапезой, знающих слово мое. Они распинают тело мое снова и кровь завета попирают». История повествует нам о непоколебимости Цезаря, который потерял, однако, свое самообладание, когда среди заговорщиков увидел своего друга Брута. «И ты, Брут?» — воскликнул Цезарь, и, закрыв свою голову тогою, он залился слезами. Если бы Христос появился в наших собраниях, Он мог бы многим сказать то же самое. «И ты, называющий себя моим последователем и учеником?» «Если мне суждено потерпеть поражение в битве, то пусть победят меня противники мои и не изменившие мне мои союзники. Если крепость, которую мне поручили защищать до последнего издыхания, должна все же пасть, тогда пусть враги войдут в нее, перешагнув через мой труп. Смерть для меня будет гораздо милее, чем предательство солдат, сражающихся рядом со мною. А между тем, многим проповедникам приходится иметь дело с подобным предательством, когда в церковь пробираются вместо воинов Христовых иуды-предатели. Если так называемый брат переходит в лагерь врагов Христовых, он наносит мне двойную рану – огорчение от поражения и от измены. Я лично опасаюсь не так врагов открытых, как ложных и лицемерных друзей. Пусть лучше будут осаждать меня миллионы демонов вне церкви, чем не иметь дела с одним врагом внутри общины. Не будем страшиться врагов внешних, будем опасаться атаки врагов внутренних. Хищные волки в овечьей шкуре – самые злейшие враги креста Христова. Служители Господни должны не только молиться о них, проливая слезы, но и призывать на них справедливый суд Божий. Они заслуживают того, чтобы Бог воздал им по делам их. Своим поведением они несказанно оскорбляют и огорчают церковь, совокупность верующих, тело Христово. Их нехристианские поступки вызывают у истинных чад Божиих постоянное томление духа и жалобные стоны. «Пусть оскорбляют и забрасывают меня уличной грязью лютые безбожники. Я готов даже поблагодарить их за оказываемую мне высокую честь, если они преследуют меня как христианина за имя Христово. Но если имя Христово хулится, потому что недостойный человек, именуемый себя верующим, вызывает заслуженное порицание за свою безнравственную и нечестную жизнь, тогда сердце мое болезненно сжимается, потому что подобные соблазны вредят делу распространения Евангелия несравненно больше, чем страдания исповедников и костры мучеников. Пусть проклинает меня всякий, ненавидящий моего Господа. Я не пролью при этом ни одной слезы. Но когда я вижу лжеучеников Христовых, отрекающихся от Господа, моя душа наполняется смертной скорбью. Я глубоко уверен, что такую же скорбь разделяет со мной и всякий истинно верующий человек. Подобные лжебратья непременно вносят в церковь ссоры и разделения. Убедившись на опыте, я с полной уверенностью могу сказать, что причиной всех недоразумений и разномыслия в церкви являются проникшие в церковь искатели своего, волки в овечьей шкуре. Между нами, верующими, было бы гораздо больше любви, сердечности и откровенности, если бы эти внутренние враги не научали бы нас урокам осторожности, замкнутости и подозрительности. Это они работают в руку сатане и помогают ему клеветать на братьев наших день и ночь, обливая верующих грязью и отравляя жизнь проповедников. Заметим также, что эти люди служат камнем преткновения для людей, ищущих истины, приближающихся к Богу, но еще не обращенных. Сколько самых честных искателей разбивается об их камень? Сколько молодых людей было остановлено в их серьезных исканиях истины, остановлено бестактностью, грубостью и бессердечной требовательностью и строгостью этих самовлюбленных и самоправедных фарисеев, помешавшихся на внешней елейности и показной святости. Это к ним Христос обращается и со священным негодованием говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, вожди слепых, порождение ехиднины, потому что сами вы не входите в Царство Небесное, и хотящих в Него войти не допускаете». Третье плачевное последствие нехристианского поведения лицемеров заключается в том, что поведение это доставляет великую радость дьяволу и всем служителям его. Нам, верующим, не страшно, что мирские люди могут говорить или писать о нас плохого, если все же это вымысел и ложь. Никакие аргументы и доводы наших противников, какими бы ловкими они ни были, если они основаны на одной лишь лжи, не могут причинить церкви заметного ущерба. Но если обвинения, возводимые на нас, основаны на фактах, на недостойных делах и поступках верующего, тогда сатана радуется и торжествует. Если поведение верующего безупречно, он вскоре обезоружит самую злостную критику. Если он ведет святой образ жизни, его врагам вскоре надоест подымать его на смех, клеветать и издеваться. Но если он и действительно хромает на оба колена, живет не по-христиански, а по-мирски, тогда он дает повод к соблазну и нападкам на церковь и Евангелие. Люди вправе нам сказать: «Вы только красиво говорите, но не исполняете того, что проповедуете другим». Будем же остерегаться того, чтобы нашими слабостями, грехами и падениями не давать основания противникам для злословия и поношения святых истин Писания. Но пора перейти к третьей причине глубокой скорби апостола Павла. Причина эта выражена в приведенном выше стихе следующими словами: «Их конец – гибель». Слышите, возлюбленные, формальное христианство без коренной и полной перемены сердца приводит к гибели. И надо тут же добавить к самой ужасной гибели. Да, если существуют темницы более мрачные и отвратительные, чем другие, если существует где-либо пламя более опаляющее, страдания более жестокие и мучения невыносимые, то они непременно будут уделом тех людей, которые устами чтили Бога, сердце их далеко же отстояло от Него, чье христианство было только лицемерием и сплошной ложью. Что касается меня лично, то я воистину скорее предпочел бы умереть нераскаянным грешником, чем лицемерным верующим. Представьте себе, каково будет пробуждение вечности души, которая удовлетворялась плотской жизнью и утешала себя ложной надеждою на вечное спасение. Чем больше душа обманывала сама себя, тем сильнее будет ее разочарование. «Господи, Господи, отвори нам двери Твоего брачного чертога», будут вопить они. И Господь ответит: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Возлюбленные, подобная участь человека еще мрачнее и ужаснее, чем пребывание его в тюрьме, в камере пыток, в могиле. Такова судьба тех христиан, у которых Богом их было чрево и слава в сраме, и мыслили они о земном. Прежде чем я закончу свою проповедь, позвольте мне ответить вам на мысли, которые могли возникнуть у вас при слушании меня. Вот действительно проповедник, который не щадит церквей и правильно делает. Он заставил верующих выслушать горькую правду о них, и я вполне разделяю его мнение. Все эти так называемые верующие только носят личину благочестия, а на самом деле нет среди них ни одного порядочного человека. Все они плуты, обманщики и лицемеры, скажут безбожники. Остановитесь, друзья. Сохрани меня, Бог, сказать то, что вы сейчас мне приписываете. Говоря так, я впал бы в тяжкий грех. Напротив, уже самый факт существования лицемеров служит неоспоримым доказательством того, что есть и истинные христиане. Думаете ли вы, что возникла бы надобность в фальшивых кредитных билетах, если бы в мире не было настоящих казенных денег? Подобно тому, как ценность настоящей монеты побуждает фальшивомонетчика выдавать свою подделку за нечто настоящее, так и духовная красота подлинного христианина вызывает у лицемеров желание ему подражать. Не имея в сердце своем Духа Святого, который творит христианскую жизнь, лицемеры стараются казаться праведниками, иметь хотя бы вид благочестия. «Да, это вполне логично», — скажет здесь некто из моих слушателей, и добавит: «Мне приятно слышать, что среди такого множества лицемеров есть и подлинные верующие, и, к счастью, я принадлежу именно к этому незначительному малому стаду, в чем я никогда и не сомневался. Поэтому твои предостережения, проповедник, для меня излишние, хотя очень нужны другим. Подумай только, более 20 лет я состою членом церкви, более 10 лет имею честь быть членом церковного совета, пользуюсь всеобщим доверием и уважением. Если еще я буду принят в блаженные обители, то тогда могу с уверенностью сказать, что попадут туда совсем немногие и даже очень немногие». Дорогой друг, прости, но я должен сказать тебе откровенно, что избыток твоей самоуверенности внушает мне серьезное опасение. Никогда не пришлось еще встретить мне подлинного христианина, который был бы так доволен своим духовным состоянием. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, чтобы хорошенько убедиться, не является ли ваша самоуверенность сетями сатаны. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Возлюбленные, если высказанные мною предостережения Слова Божия приводят вас к такому самоанализу и вызывают из глубин вашей души такую молитву к Богу о проверке, я благодарю Бога, который позволил мне напомнить вам Его непреложные слова. Среди слушателей и читателей всегда найдутся души беспечные, которым безразлично, кому они принадлежат, Богу или дьяволу, и неважно для них, будут ли они вечно блаженствовать или навеки погибнут. Невзирая на Божьи предостережения и угрозы, эти люди без страха и стыда продолжают жить прежней греховной жизнью и глумятся над всем святым. Безумные и слепые. Придет время и для вас, и поверьте мне, она уже не за горами. Смех ваш превратится в плач и радость в печаль. Теперь вы ни во что ставите единственного в мире Спасителя, потому что Он кажется вам вовсе ненужным. Но когда разразится над вами пылающий гнев Божий, тогда вы станете взывать горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от сидящего на престоле, Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? Да благословит вас Господь, да обратит Он вас к себе, да соделает Он вас искренними и настоящими детьми Своими. Возвратитесь, мятежные дети, отвергните от себя все грехи ваши. Зачем вам умирать? Ощущая пустоту, уходит юность вместе с снегом талым, подаренная плоти не Христу. Ты помнишь те потраченные ночи? О, как я открывал тебе Христа! Меня страшат твои сухие очи, холодные, безмолвные уста. Я тоже годы жил Ладе Кейтсон, но пробудил меня Спаситель сам. Попробуй же по-детски помолиться, все расскажи не мне, а небесам. Польются очистительные слезы, постройки плоти с грохотом падут, надежд земных прогромыхают грозы, руинами наполнив твою грудь. И лишь тогда Христос рукой властной очистит сердце, исцелит от ран. Ты станешь кроткой, радостной, прекрасной. Войдешь в семью духовных христиан. Thank you. Искренние укоризны от любящего. Притчи 27:6. Пребывание в греховной смерти для нас, верующих, уже кончилось. Божественная благодать оживила нас, небесная охрана не покидает нас, и обетования Божии сделались залогом нашего духовного бессмертия. Теперь наш долг благоговейно преклониться перед тем, кто облагодетельствовал нас и в свое время содеял нас своим достоянием. Для того, чтобы вознести к небесам наши сердца, чтобы уста наши наполнились песнью хвалы, припомним путь, которым Господь привел нас к себе. Любовь Господа Иисуса Христа проявилась к нам прежде всего в искренних укоризнах нашего друга, обличавшего нас в грехе. Хотя в то время мы не знали, что всякий удар, наносимый нам, делался им из любви, теперь мы видим, что именно этим путем наш милосердный Спаситель вел нас к себе. Прежде всего, остановимся на том факте, что все искупленные испытали на себе укоризны обличения со стороны. Некоторые из нас рано почувствовали укоризны совести. Как только детство сменилось отрочеством, жезл обличения был применен к некоторым из нас. Хотя мы и не знали руки поражавшей нас, все же мы несли иго в юности своей. Плач Иеремии 3:27. Сколько светлых надежд, увы, погубили мы, следуя вожделениям нашей плоти, и вместе с тем,
сколько раз были мы вразумляемы сновидениями и устрашаемы, когда упрек со стороны родителей или смерть близких, или проникновенная проповедь касались нашего сердца. Поистине вся наша добродетель, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая. Осия 6.4. Но кто учтет ту пользу, которую такие угрызения совести принесли нашей душе? В этих обличениях мы открываем милость Господа, желающего избавить нас от грехов наших. Не будем умалять значение духовной борьбы в сердцах молодых людей. Да не подумает кто-либо, что их чувства поверхностны и скоропроходящи. Это не так. Иногда они отличаются большой глубиной. Укоризны, делаемые Спасителем в ранние годы, западают в сердца, еще не успевшие окаменеть под влиянием чувственности. Христианин, на долю которого выпало ощутить укоризны совести в раннем возрасте, на всю жизнь запомнит их. Возлюбленные, как много у нас есть причин благословлять Господа и казнить самих себя. Не заглушали ли мы голоса совести? Не были ли глухи к предостерегавшим нас увещаниям нашего Спасителя? Наши наилучшие обеты вскоре нарушались нами. Наши усердные молитвы прекращались с исчезновением гнетущей нас тесноты. А наше благочестие было подобно сновидению. Возблагодарим же Господа за то, что в конце концов Он сокрушил наше сердце своим долготерпением и совершил предначертание своей любви. Многие искупленные чада Божии чувствовали на себе сильные удары жезла Господнего. Большей частью это относится к людям, бывшим великими грешниками, ставшим впоследствии праведниками. Таким образом, печаль оказалась для них благословением. Но в минуту ее перенесения она являлась истинно огненной печью. Тот, кто испытал на себе настойчивые угрызения совести, не забудет этого до самой смерти. В то время радость наша обратилась в плач, песни наши в сердечное сокрушение, смех в вздохе и веселье в печаль. Наше воображение усиленно рисовало картины беспросветные и безотрадные. И все это вместе взятое как бы переносило нас в преддверие ада. Сознание ужасной вины связывало нам уста. Закон держал нас в своей власти железной рукой. Уныние повергало нас на жесткое ложе, от которого стонали все наши кости. Ночью нас устрашали сны. Стенорушитель ударял тяжелым молотом по нашему сознанию. Михея 2.13. И мы не дерзали прикоснуться к краю ризы его. Ужасная картина ожидавшего нас суда возбуждала в нас страх и отчаяние. «Я уподобился пеликану в пустыне», — говорил Давид в минуту страданий души. «Я стал как филин на развалинах от негодования твоего». Псалом 110, стихи 7 и 11. «Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня». Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. От всякой пищи отвратилась душа их. Псалом 54, 5-6 стих, Псалом 106, 18 стих. Людей, чувствующих свою виновность, совесть не оставляет в покое, даже когда им ничто не угрожает. Они дрожат от опасения выдать себя. Так Каин думал, что всякий готов убить его. «Весь день сетуя хожу», — свидетельствовал Давид. «Гнев Божий тяготеет над грешниками, невыносимые угрызения совести мучат их. Некоторые, не выдерживая такого давления, лишают себя жизни». Может быть, кто-то скажет, что краски сгущены. Мы отнюдь не утверждаем, что все или большинство верующих обязательно должны пройти таким тернистым путем. Но те из нас, кто испытал на себе нечто подобное, не найдут эти слова преувеличенными. Да не отчаивается сердце, погруженное в данное время в бездну уныния. Для Бога не существует ничего невозможного. Его благодать не требует заслуг с нашей стороны. Темная туча, нависшая над нами, не означает еще, что солнце потеряло свой свет, и жестокие укоризны совести еще не доказывают, что милость Божия прекратилась. Пусть гремят раскаты грома, и гибель устрашает нас. Благость Божия сильнее их. Одно слово Господа может усмирить волны и ветер. Укройся под сенью Господней. Не бойся подойти к Нему. Выйди из мрачного состояния, не ожесточай своего сердца. Ведь это любящий друг укоряет тебя. Он уже расплавил тебя в горниле испытаний, и теперь ударами своего молота чеканит тебя. Продолжай верить Ему. Слова обличения являются верным залогом Его благоволения к тебе. Чужого ребенка отец не наказывает. Господь наносит удары своим детям. Поймите же, что наличие сознания греха – это великая милость Божия. Она доказывает, что ваш дух жив. Чувствовать – значит жить. И сокрушение духа является очевидным доказательством наличия жизни души. Поверьте, тысячи людей отдали бы все, чтобы быть в вашем состоянии. Они скорбят, что не имеют тех чувств, которые тревожат ваше сердце. Многие завидуют вашим слезам и вздохам, вашему сокрушенному духу. Мужайтесь, строгость Божия является лишь залогом будущих проявлений Его любви. Прибегните к Господу Иисусу Христу и доверьтесь Его благодати. Многие из искупленных в течение долгого времени испытывали на себе укоризны от любящего. Его жезл поражал их не один раз, последовательно нанося им удар за ударом. Джон Буньян искал Бога с тревогой и отчаянием в душе в продолжении многих лет. Тысячи верующих долгое время пребывали в долине тени смертной. Суда не с одинаковой скоростью совершают свое плавание. Семена некоторых растений дают ростки через несколько дней, другие долгое время остаются лежать, как мертвые, во мраке под землею. Господь, если это Ему благоугодно, может обличить, а вслед за тем и утешить человека. Но иногда Он медлит с утешением. Но никто не вправе жаловаться, если Владыка благодати и милосердия иногда заставляет себя ждать, потому что его дар стоит ожидания. У великих мира сего в приемных собирается много просителей, которым приходится иногда подолгу ожидать. Ищущие благоволения Отца Небесного должны терпеливо ждать Его даров. Правда, надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. Притчи 13:12. Может быть, слушающих эти строки мучит сомнение, приведут ли к чему-нибудь их молитвы и духовная борьба. И вы готовы воскликнуть: «Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях». Псалом 30:11. «Прекрати, о душа скорбящая, сетования твои. Ангел утешения уже приближается к тебе, и твоя вера ускорит его полет. Слышит Господь все слова твои, и в ту минуту, когда ты взываешь к Нему, Он уже отвечает тебе. Высшая премудрость руководит путями, по которым души приходят к Господу. Пусть же вера наша не будет поверхностной, что слишком часто случается в наши дни. Правда, что многие сердца Бог привел к себе легким способом, тогда как другие подверглись тяжелым ударам судов Божиих. Дух дышит где и как ему благоугодно. Разнообразие – закон природы. Красота линии не может быть передана неумолимой прямолинейностью. Тот же закон многообразия царит и в проявлении благодати Божьей. Не стремитесь постичь смысл страдания. Лучше радуйтесь, что вы избавлены от этой участи. Благодарите Бога за то, что вам дано войти в ковчег в качестве овцы, ведомой пастырем. Не уподобляйтесь необузданному коню, который нуждается в ударах бича. Псалом 31:9. Преклонитесь перед Всемогущим, имеющим в своем распоряжении множество средств, чтобы отверзать нам очи. Одному требуется брение, другому только легкое прикосновение его перста. В одном случае для возвращения к жизни Иисус Христос громко воззвал: «Лазарь, выйди вон!» В другом оно совершилось по его нежному возгласу: «Девица, встань!» Голос, который повелел Закхею сойти со смоковницы, был слышен всем присутствующим. И едва уловим был возглас Христа, прозвучавший у его гробницы: «Мария!» Но во всех случаях результат был одинаковый. Непозволительно человеку предписывать Богу тот или другой образ действий, диктовать ему, как применять действия своей благодати. Будем радоваться, если слышим нежные укоризны Господа, и не будем роптать на тяжелые удары, наносимые нам. Особенно разнообразны средства, употребляемые провидением для смягчения каменных сердец. Лишение, болезни, переживания являются при этом орудиями в руке Божьей. Слышание Слова Божия также обращает души к Нему. Интересно было бы проанализировать различные пути, которыми Господь ведет грешников к покаянию. Полезно было бы собраться вместе и вспомнить, каким путем мы обратились к Богу. Это дало бы много интересного духовного материала. Хочется отметить следующее. До тех пор, пока душа не уверена в божественном происхождении постигающих ее обличений, она мало помышляет о Господе и не видит в них проявления Его любви. Многие больные, когда им делают операцию, не могут удержаться от отчаянных стонов, забывая, для чего они претерпевают эти страдания. Конечно, нелегко ликовать, когда рука Господня поражает нас, какая бы благая цель ни была у Него. Но нам будет легче пережить это, если мы убедимся, что Господь врачует нас. Поэтому будем всеми силами сокрушаться о наших грехах и о нашей природной испорченности. Будем стремиться обновить нашу веру в Иисуса Христа и исполняться Духом Святым. Если таково наше решение, если мы желаем иметь Господа своим руководителем всегда и во всем, то нам не придется жалеть, что в любви своей Он обличил нас и этим путем привел нас к своим ногам. Если мы осознаем, что ничто, кроме крови Иисуса Христа и Его праведности, не может восполнить те духовные недостатки, которые мы оплакиваем, то мы будем радоваться, что благодать снизошла в наше сердце, и победа обеспечена нам. Душа, руководимая Духом Святым, неутомима в своем стремлении к Господу. Решился ли ты принять Христа? Если да, то мужайся, встань. Он зовет тебя. Взывай к Нему, и Он непременно ответит. Ищешь ли ты Господа? Молись, чтобы Он помог тебе осознать твое ничтожество и слабость. Заслуживает особого внимания слова Соломона: «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Притчи 29, 1 стих. И еще, если вы когда-нибудь искренне каялись, то как это повлияло на вас? Вызвало ли это жажду жить для Христа? Поток Божий всегда полон воды, и если искренним сердцем вы восприняли Его Слово, то уподобитесь плодородной земле. Душа, ты долго пребывала в скорби, не унывай. В этом, несомненно, кроется действие руки Божией. Если ты чувствуешь сильное желание искать лица Господня и излить перед Ним сердце твое, сделай это сейчас, и ты будешь жить в укрепленном городе. Если душа твоя полна стремления к Богу и изливается в молитве и слезах, то у тебя есть все основания надеяться, что Господь укрепляет свое слово в твоем сердце. Когда мы перестаем рассчитывать на самих себя, убедимся в полной нашей неспособности стать лучше, тогда Господь сможет пребывать в нашем сердце. Пока же мы придаем собственным силам хотя бы малое значение, мы склонны сомневаться в подлинности Божьих действий в нас. Всякая рана наносится нам Спасителем с тем, чтобы мы перестали рассчитывать на собственную праведность. Если бы Господь не наносил нам ударов, то мы, будучи ничем, вообразили бы, что мы что-то из себя представляем. Знаешь ли ты, друг мой, что для того, чтобы облечься в ризу праведности Христовой, необходимо совлечь с себя сотканную нами ткань собственной праведности? Мы не можем доставить бальзам для исцеления собственной души. Наше «я» — это греховное начало, портит благовонное мира. Полностью отречься от нашего «я» трудно. Нелегко забыть наши прошлые заслуги и отказаться от личных успехов в будущем. И однако для получения спасения необходимо пройти через это, потому что не умерев, мы никогда не сможем жить для Христа. Взираешь ли ты вверх, к небесам, или все еще надеешься, что твоя собственная рука спасет тебя? Не бойся ветра, пригибающего тебя к земле. Чем ты станешь ниже, тем лучше. Беги всего превозносящего тебя. Вспомни слова Господа. И узнают все дерева полевые, что я Господь. Высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю. Зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Иезекииль 17:24. Стань деревом, тогда Господь будет благоволить к тебе. Он обращает князей в ничто, но возносит смиренных и кротких сердцем. Из уст Христовых услышат слова одобрения те, которые ничего не смогут сказать Ему в свою пользу. Утешайся сознанием, что Христос любит тебя. Никогда не надейся, что твое благочестие оправдает тебя перед Богом. Кто освободился от своего «я», тот близок к Царствию Божию. Повторяем, если наше сердце жаждет полного освобождения от греха, тогда для нас еще остается надежда. Некоторые люди много говорят о своей испорченности и греховности, а между тем они никогда не решились оставить греховный путь. Их жизнь свидетельствует, что они любят грех, и что беззаконие не вызывает в них отвращения. Тот, кто действительно сокрушается в своих грехах, будет, конечно, избегать их в настоящем. Тот же, кто не приносит плодов покаяния, лицемерит. Господь готов послать нам свою благодать в сердце, как бы испорчена она ни была. Но благодать не может существовать с грехом. Кто остается рабом похоти и позволяет греху властвовать в своем теле, тот не понял сущности божественной благодати. Обетование Божие гласит: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его». Исайя 55:7. Но ни одно из утешительных обетований Библии не относится к человеку, любящему грех. Хотя Господь многомилостив и готов со страданием подойти к израненному грехом человеку, Он не делает этого, пока грешник не перестанет сопротивляться Ему. «Нет мира нечестивому», — говорит Господь. Апостол Павел пишет: «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». 2 Коринфянам, 7 глава, с 10 по 11 стихи. Таковы благословенные проявления истинного покаяния. Призванный к покаянию грешник, подобно Гедеону, должен прежде всего разрушить жертвенник Ваалов, принести жертву всесожжения Господу. Судии 6:28. И затем, подобно сынам Левиным, пройти по всему стану, то есть сердцу своему, и искоренить все грехи. В своих трактатах о покаянии Ф. Скотт пишет: Вот великая разница между истинным покаянием и только внешним проявлением его. Хотя люди часто проливают потоки слез, исповедуя грехи свои, хотя они охотно отступают от ложных мнений и ревностно стремятся к истинному благочестию, и все-таки, несмотря на свое возвышенное духовное настроение, верное понимание истины, правильное суждение о ней и большие познания, если они не являются достойных дел покаяния, все, что они имеют, теряет всякое значение. Они еще во грехах, потому что дерево узнается по плоду, и всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь. Зададим себе вопрос первостепенной важности. Как я отношусь к греху? Избегаю ли я его? Отказался ли от греха или по немощи все еще впадаю в него? И если мы искренне сможем засвидетельствовать, что грех и наше «я» все еще являются нашими врагами, тогда значит, доброе семя заложено в сердце нашем, и надежда пребывает в нем. 1 Иоанна, 1 глава, 8-9 стихи. Дорогой друг, как должен быть памятен для тебя тот час, когда ты решился на разрыв с вожделением плоти? Ты можешь радоваться, что порвал всякую жизнь с ней. И как многим обязан ты благодати Божией, потому что никогда бы ты не ушел от египетских котлов с мясом, если бы Христос не умер за нас. Освобожденные от власти тьмы, мы введены в царство возлюбленного Сына Божия. С тех пор мы больше уже не служим греху, но наша жизнь находится в зависимости от Сына Божия, возлюбившего нас и пострадавшего за нас. Только Господь может вызвать смирение в самонадеянном сердце, и Он один может искоренить в нас грех. Бог, творящий чудеса, совершит это великое чудо и с нами. Поэтому мы воздаем всю славу и честь чудному имени Иисуса Христа, нашего Целителя и верного друга. Однако, к сожалению, случается, что по прошествии некоторого времени обратившиеся ко Христу люди возвращаются к прежним грехам. С ними случается по верной пословице: «Вымытая свинья идет валяться у грязи». 2 Петра, 2 глава, 22 стих. В Слове Божьем мы находим такие примеры, и эти примеры должны служить святым предостережением для нас. Находясь наедине с Господом, поразмыслим о путях наших и обратим стопы наши к откровениям Его. Псалом 118:59. Возможно, кто-то из слушающих эти строки болен, и ваша болезнь тяготит вас. Позвольте мне прийти к вам на помощь. Продолжайте твердо уповать на Господа и преуспевать в познании Его. Помните, что раны от побоев – врачество против зла. Притчи 20:30. Истинное покаяние возникает не из страха наказания, а от страха греха. Именно это побуждает кающееся сердце взывать о благодати. Грех – вот что больше всего на свете ненавидит возрожденная душа. Заметим также, что спасительное покаяние проявляется в том, что наши мысли обращаются к горнему. И если размышления о Христе, о Его кресте, о благодати, о всепрощающей любви Христа, искуплении и о жизни вечной вызывает у нас слезы, тогда мы можем радоваться, ибо печаль наша есть печаль ради Бога. Слова «грех, я тебя ненавижу, ты заставил умереть Господа моего» пусть постоянно звучат в нашем сердце. Любящие Господа, присоединитесь к нашему свидетельству, что Его нежный, любящий голос подействовал на нас сильнее грозного обличения, что надежда повлияла на нас больше, чем страх наказания. Своими нежными словами Господь побудил вас горько сокрушаться, в то время как строгое лицо Моисея вызвало в народе Божьем лишь трепет и не повергло в сокрушение их сердца. Мы печалимся о том, что, согрешая, мы огорчаем Господа, не ценим Его любовь к нам, попираем Его святую кровь. Иисус – это имя, покоряющее самое черствое сердце, если это сердце действительно приняло евангельскую весть. Он жезл, высекающий воду из скалы. Он молот, сокрушающий твердыни. Далее, настоящее покаяние делает нашу совесть удивительно чувствительной, так что даже малейшая тень греха омрачает ее. Поселяясь в сердце человека, Иисус Христос освобождает нас не от одного, двух или ряда грехов. Он доводит до конца дело нашего совершенствования. Он очищает наше сердце от всякой нечистоты, удаляет из него всякий сор, все явные и тайные грехи, грехи юности, грехи, свойственные зрелому возрасту, грехи по неведению и преднамеренные, грехи, содеянные словом и делом, в мыслях и воображении. В заключение, слушатель, загляните в свое сердце. Мы так редко делаем это, а между тем это так необходимо. И спросите себя, спасен я или осужден? Вы можете находиться только в одном из двух состояний. Третьего не дано. Необходимо решить вопрос, верили вы. Помните, очень скоро может наступить момент, когда решать этот вопрос будет уже поздно. Время для возможного исправления и помощи Божьей, отведенное для вас, пройдет. И вам останется только ожидать возмездия за все содеянное. Неудивительно, что есть люди, которые с тревогой думают о содеянном, но удивительно то, что большинство из них поразительно равнодушны относительно того, что касается вопроса о Царстве Небесном. Ведь речь идет о нашем вечном существовании на небе или в аду. Не будем успокаиваться лестным мнением о нас, наших ближних. Исследуем своего внутреннего человека, дадим себе отчет в том, что мы себя представляем и как относимся к Богу. Ввиду нашей склонности к самообольщению, будем бодрствовать, прислушиваться ко всякому предупреждению, обличению, чтобы не пропустить указания Господа на наше опасное состояние. Не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать, помня, что если мы сегодня не позаботимся о состоянии своей души, то ошибка наша может оказаться непоправимой. Если во время действий одно сражение окажется проиграно, то полководец может утешаться мыслью поправить дело победы в предстоящих битвах. Но если мы пойдем в духовной борьбе, то поражение наше будет непоправимым. Тот, кто окажется банкротом в духовной жизни, в чьей душе нет Бога, нет надежды, обречен на вечную погибель. Напрасно он будет молить хотя бы о капле воды, чтобы освежить свой иссохший язык. Лука 16:24. В каком состоянии застала нас смерть, в таком мы и останемся навеки. Если бы была хотя бы слабая надежда на возможность исправления после смерти наших ошибок, то было бы извинительно наше поверхностное отношение к спасению. Но об этом не может быть и речи, потому что, умирая, мы перестаем быть под действием благодати. Если же мы умираем во Христе, то получаем возможность войти в Его славу и сделаться участниками несказанного блаженства и благословения Божия. Если же смерть застанет нас без Христа, тогда наша участь будет плачевна. Нас ждет невыразимое отчаяние и неописуемые мучения. Страшно подумать, что многие люди, которые пользовались уважением и, по мнению окружающих, были недалеки от Царства Божия, окажутся там, где будет плач и скрежет зубовный. Мы заключаем наше размышление такой мыслью. Укоризны нашего Господа всегда искренни. Доказывать это совершенно излишне, но поразмышлять об этом вполне уместно. Когда мы стонали под наказывающей рукой Господа, нам казалось, что Он не милосерд к нам. Теперь неужели мы не видим, какую пользу принесли нам скорби, которые пришлось нам перенести? Скорби эти были плугом, который вспахал наше сердце, приготовив почву для посева Божьих зерен. Так будет он благословен. И да будет благословенна рука, наносящая нам раны, чтобы побудить нас опомниться. Чистое золото переправляется в горниле страданий. Прекрасный жемчуг собирает на глубинах огорчения. Мы никогда не перестали бы надеяться на свою плоть, если бы Господь не обнаружил нашу испорченность и немощь. Никогда не научились бы мы утешать скорбящих и утверждать слабых, если бы Он не повредил бы сустава бедра нашего. Если мы хоть сколько-нибудь умеем утешать огорченных, то только потому, что некогда сами испытали страдания. Если мы научились горячо молиться о душах наших ближних и более всего жаждем их спасения, то этим мы в большей мере обязаны тому, что жезл Божий наносил нам раны. Пламенные проповедники, неутомимые работники на ниве Божией, облеченные силою свыше, сделались такими благодаря скорбям, которые были посланы им, чтобы они стали ближе к Богу, осознали свою духовную слабость, немощь своего естества и всецело отдались в Его руки. Подумаем о том, как глубоко укоренилась в нас привязанность к миру и греховным удовольствиям. Нет ничего удивительного в том, что Господу приходится употреблять острый скальпель, чтобы произвести над нами необходимую операцию. Возблагодарим же благословенного Целителя, который продолжает действовать, невзирая на наши отчаянные вопли. Не станем сетовать на раскаты Божьего грома. Порадуемся тому, что Он освобождает нас от греха. Человек в горящем доме не будет упрекать того, кто его спас, что тот слишком сильно толкнул его, чтобы разбудить. Спасенный будет ему благодарен. Если на все смотреть с точки зрения вечности, то наши легкие и кратковременные страдания очень мало значат в сравнении с теми благословениями, которые нас ожидают впереди. В вечности мы поймем все блага, полученные нами от страданий, и от всей души воскликнем: «Благословенна рука, наложившая их на нас». Как можем мы не ценить молот, разбивающий узы нашего духовного рабства? О Иисус Христос, наш славный Искупитель, мы хотим любить Тебя, жить для Тебя и умереть за Тебя. Мы знаем, что Ты возлюбил нас и свою любовь к нам доказал Своей жизнью и смертью. Ты сострадателен к нам, праведен Ты во всех делах Твоих. Хвала Тебе за все пути Твои и за те, на которых из наших сердец вырывались вздохи и стенания. Когда наш дух вознесется к Твоему светлому престолу, в хвалебных песнопениях, возносимых Тебе за Твое милосердие и благодать, среди чудных возгласов осана раздастся гимн, прославляющий Тебя за жезл завета и за руку, поражающую нас. Друг, может быть, ты радуешься, что не испытал ничего подобного тому, что описано здесь? Ну, позволь тебе сказать, очень грустно, что сердце твое не сокрушается о грехах. В день, когда судья неба и земли отделит плевелы от пшеницы, ты убедишься, как страшна участь грешников. Ты пожалеешь о том, что не воспользовался уроком, данным тебе. Не всегда весна будет окружать тебя. Час смерти наступит для тебя, как и для прочих. И тогда Господь обличит тебя в твоем неверии. Неужели ты изберешь погибель во грехе вместо исцеления от ран греха? Лучше претерпеть что угодно, только бы не подпасть под осуждение. Прошу тебя, убедись в этой истине, и ты не раскаешься в своем выборе. Лучше пролить слезы раскаяния здесь, на земле, чтобы потом не пришлось умолять перед закрытой дверью. Что ты ответишь на это? Зачем тебе погибать? Почему бы тебе не покаяться перед Господом сейчас? не отврати твой слух от свидетельства тех, кто обрел спасение благодатью Божью и кто не может не увещевать тебя оставить греховный путь. Да благословит тебя Господь, и да даст Он тебе покаяние. Плоть и дух растлились в наши дни, а человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени, свет немой ропщет и бунтует. Неверием палим и иссушен, невыносимое он каждый день выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет он с мольбою в тишине, когда стоит пред запертой дверью: «Впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию».